Исторический календарь.
О значимых людях и примечательных событиях, связанных с 15 января, побеседуем в ближайшие четверть часа. Владимир Бычков в студии. Владимир Рославович, вас приветствую.
Здравствуйте. 15 января 1795 года родился писатель и дипломат Александр Сергеевич Грибоедов. Ну, автор «Горе от ума», он писал лирические стихи, был отличным музыкантом, композитором. Однако, к сожалению, Грибоедов не записывал свои музыкальные пьесы, и сегодня нам известны только два его вальса. Он в совершенстве владел французским, английским, итальянским, немецким, греческим и латинским языками. И вот знание иностранных языков, собственно, и предопределило его поступление на службу в коллегию иностранных дел. Грибоедова в свое время прочили на пост посланника в США. Но он отказался. Служил в посольстве в Персии, потом был главой дипломатической части при наместнике Кавказа генерале Ермолове. После войны с Персией назначен послом в Тегеран. Как-то раз драматург Петр Андреевич Каратыгин восхитился разносторонностью талантов Грибоедова, на что и сказал: «Ах, Александр Сергеевич, сколько Бог дал вам талантов! Вы поэт, музыкант, были лихим кавалеристом». Он, правда, служил в гусарах, Грибоедов. «И, наконец, отличный лингвист». Грибоедов улыбнулся и ответил: «Поверь мне, Петруша, у кого много талантов, у того нет ни одного настоящего». Ну, впрочем, это не относится к Грибоедову, потому что «Горе от ума» — это одна из вершин русской драматургии. Многие современники, в том числе Пушкин, отмечали, что самый неинтересный персонаж комедии – это Часки, кстати, занудный резонер, говорили. А самые интересные персонажи – Фамусов и Скалозуб. «Горе от ума» вмиг разлетелось на цитаты, которые прочно вошли в наш оборот. «Чины людьми даются, а люди могут обмануться. Служить бы рад, прислуживаться тошно. А судьи кто? Счастливые часов не наблюдают, герой не моего романа». Ну и, наконец, все врут календари. 11 февраля 1829 года исламские фанатики, подстрекаемые британцами, ну, англичанка гадит, устроили резню в русском посольстве в Тегеране. Причиной трагедии стало предоставление Александру Сергеевичу Грибоедову армянам убежище в посольстве. Армяне просили о помощи с возвращением на родину, которая к тому времени стала частью Российской империи. И вот вооруженная толпа фанатиков убила почти всех сотрудников посольства, в том числе и главу миссии Грибоедова. Его похоронили в Тифлисе молодая жена Нина Чевчевадзе, на которой он женился за полгода до своей трагической кончины.
Я буквально пару слов здесь заранее, наверное, и анонсирую, что через полтора часа о Грибоедове мы побеседуем поподробнее в 10 часов по московскому времени. А еще тут так ведь сложилось, что 15 же января день рождения у Мольера, которого Грибоедов очень почитал, и некоторые свои мотивы, ну, не заимствовал, но так или иначе вот связывал с Мольером.
Все друг у друга заимствовали.
Нет, Шекспир, это ни в коей мере не плагиат. Ну, вот в том смысле, что вот уважал и в этом смысле давал, так сказать, дань уважения в своем творчестве, вот это был такой момент.
Ну, как известно, всего 36 сюжетов, да?
Ну,
вся,
и такое, говорят,
вся
да.
Мировая литература. 15 января 1724 года Петр I издал интересный указ о вырывании ноздрей у каторжных и колодников. Поясняется: дабы, когда случается таким бежать, чтобы везде утаиться было не можно, и для лучшей поимки были знатны. Клеймение и вырывание ноздрей официально отменили только в 1817 году, хотя оно применялось после Петра достаточно редко, только для таких закоренелых рецидивистов. Во времена Елизаветы Петровны был такой генерал-полицмейстер Алексей Данилович Татищев. В молодости он служил как раз у Петра I денщиком. Татищев был честным человеком, но очень крутым и скорым на расправу. Одним из методов борьбы с преступниками Татищев считал их клеймение – выжигание на лбу слова «вор». Он даже лично придумал для этого тавро. И вот однажды вышел досадный промах. Человек, осужденный и заклейменный на лбу словом «вор», оказался невиновным, жертвой оговора. Что делать? Татищев подумал и приказал на лбу невиновного выжечь перед словом «вор» частичку «не». Дескать, не вор. Пусть все видят и знают. Что испытал при повторной процедуре клеймения невинный страдалец, история умалчивает. В общем, что я могу от себя добавить? И смех, и грех.
С другой стороны, вот для современных порой деяний, мне кажется, такая вещь, какая-то публичная, что ли, печатка, я не знаю, насчет татуировка, не знаю, насчет выжигания, мне кажется, да, не очень современно, была бы уместной, учитывая, что...
Татушку
ну, вот,
лучше,
совсем
да?
когда, ну вот, буквально несколько, ну, сутки назад было, ну, сутки с небольшим там плюс-минус назад была вот эта информация относительно того, сколько и как воруют в Российской Федерации, интервью вот это вот кудринское.
Ну да.
Мне кажется, вот если бы была вот такая вот мера, может быть, не совсем петровская в прямом смысле слова, но вот такая, чтобы человек замечен в этом, вот чтобы это было заметно для окружающих. Мне кажется, вот этот момент психологически давлел бы.
Да, вот самое главное, чтобы ему общество устраивало обструкцию. Но, к сожалению, вот этого не происходит. Но это очень долгий разговор. Приведу одно любопытное высказывание профессора Императорского Московского университета Познышева. Он писал: «Россия не знала столь утонченно зверских видов смертной казни и тех торжественных обрядов их исполнений, которые практиковались на Западе. Наши казни все-таки не отличались такой продуманной и утонченной жестокостью способов исполнения, как казни западноевропейские». Но это вот к тому, чтобы все-таки немножко баланс... был. Ну, правда, хочу оговориться, что вот это верное в своей сути наблюдение профессора было написано еще во времена царской России тюрьмы народов, после 17-го года, да? 15 января 1797 года в Лондоне был задержан и оштрафован на 50 фунтов стерлингов за нарушение рамок приличия шляпный мастер Джон Этерингтон. Шляпник вызвал возмущение публики и властей, появившись на улице в цилиндре собственного изготовления. Но позднее вот этот символ респектабельности и консерватизма вошел в моду. После Великой Французской революции в шляпах, цилиндрах с гордостью щеголяли буржуа. И это цилиндр стал одним из символов борцов за независимость североамериканских колоний. Позднее французы изобрели шапокляк, складной цилиндр. Ну, в советской карикатуре цилиндр – непременный атрибут капиталиста и мироеда. А Есенин, например, Мариенгоф и Маяковский специально надевали цилиндры, чтобы эпатировать публику. Ну, цилиндр был куплен Есениным, и он фигурирует в исповеди хулиганов по имени «Черный человек». Разновидность цилиндра боливар, ну, она получила в честь, опять же, революционера, лидера освободительного движения в Южной Америке Симона Боливара. Пыляев в книге «Старое житье» говорит, что в боливаре невозможно было пройти в узкую дверь, вот не снимая шляпы, настолько были широкие поля. Боливар, кстати, носил Александр Сергеевич Пушкин и герой его поэмы.
Ну, тоже франты же ведь,
да,
такие модники.
Надев широкий боливар, Онегин едет на боливар.
Угу.
15 января 1615 года скончалась леди Эмма Гамильтон. Та самая, дочь угольщика. Благодаря красоте она выбилась на самый верх чопорного английского высшего света. Ну, после многих пикантных похождений Эмма вышла замуж за посла Британии в Неаполитанском королевстве сэра Уильяма Гамильтона, который отбил ее у своего племянника. Ну что, она прославилась, Эмма, в Неаполе своим представлением живых картин. Это такие пантомимы были. Живые люди изображали при свете свеч знаменитые или воображаемые художественные произведения. Скульптуры, картины. А особой популярностью пользовались античные живые картины с участием Эммы. Ну, она с удовольствием это делала. Очевидцы вспоминали, у нее была божественная фигура, а в пантомимах она выступала в прозрачных хитонах, а часто и вовсе без одежды. Ну, в общем, это на современный манер стриптиз-шоу. Тогда же, а вот она познакомилась с Горацио Нельсоном, но любовь была недолго, как известно. Нельсон погиб в Трафальгарском сражении, леди Гамильтон скончалась на пороге своего 50-летия от цирроза печени вследствие неумеренного употребления алкоголя. И все-таки Эмма Гамильтон навсегда вошла в историю как женщина, благодаря которой менялась политика, пристрастия и поступки многих государственных деятелей. Философ Блез Паскаль однажды заметил, будь нос Клеопатры чуть покороче, изменилось бы лицо всего мира. У Гоголя в «Женитьбе» эту паскалевскую мысль развивает Агафья Тиховна. Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича, я бы тогда тотчас же решилась.
Я бы, знаете, обратный момент еще добавил. А были бы так интересны некоторые политики, общественные деятели, если бы не те женщины, которые
сопровождают. Их не окружали женщины, да.
Владимир Славович, спасибо огромное. Пожалуйста. Как всегда, много любопытного, содержательного про 15 января. Владимир Бычков в студии.
Исторический календарь.